На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как отмечают Рождество в Грузии?
Вот эзотерическая традиция совпадает. Солнечный Новый год, рождения Солнца и Христа.
Итоги года на Северном Кавказе. Кадыров продолжает строить величественные мечети и отрицать гонения на геев.
Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху. Подальше от нас.
Юбилейные итоги года для Ингушетии.
Ингушетия окончательно и прочно попала в список неблагонадежных республик, стала устойчивой зоной проводимой политики контртеррора. Пытки в местах предварительного заключения в отношении местных жителей приобрели характер системы.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. Иранский парламент провел закрытую сессию для обсуждения протестов. В Стокгольме при взрыве у станции метро ранены 2 человека. Дональд Трамп готов провести переговоры с лидером Северной Кореи. Иранский парламент провел сегодня специальную сессию за закрытыми дверями для обсуждения антиправительственных акций протеста. Закрытое заседание, которое созвала реформистская фракция законодателей, рассматривало причины беспорядков. Информационное агентство ИСНА сообщило, что на сессии должны были присутствовать министр внутренних дел, глава разведывательного управления Ирана и глава Совета безопасности. Также на повестке дня были просьбы депутатов-реформистов обеспечить доступ к правовой помощи лицам, оказавшимся в тюрьме в результате подавления протестов. Власти продолжали 5-й день проводить проправительственные митинги, которые подробно освещались государственными СМИ сегодня. Хотя государственные СМИ перестали сообщать об антиправительственных протестах, и Корпус стражей Исламской революции заявил, что демонстрации против клерикального режима прекратились. Наше радио получило достоверное сообщение о том, что вчера протесты продолжались, по меньшей мере в 9 городах Ирана, включая Тегеран. В социальных сетях были показаны собрания, проводившиеся, несмотря на большое присутствие полиции. Подразделение нашей радиостанции «Радио Фарда» также получило достоверные сведения из источников в Иране о ночных демонстрациях против клерикальных правителей в Такистане, Араке, Маджиде Салеймане, Мешхеде, Казвине, Раште, Лахиджане и Хомейни, родине аятоллы Рухоллы Хомейни, основателя Исламской Республики Иран. После продолжавшихся всю неделю крупнейших за десятилетия беспорядков в Иране 22 человека погибли и более 1700 арестованы. 2 человек получили ранения, причем один тяжелое, при взрыве у входа на станцию метро Варбюгард в Стокгольме, который произошел сегодня. Сообщается, что тяжело ранен мужчина в возрасте около 60 лет. Полиция сообщает, что он поднял с земли предмет, который взорвался. Позже пострадавший был доставлен в больницу, сообщает агентство ДПА. Пострадавшая женщина в возрасте около 40 лет также доставлена в больницу, но о ее состоянии не сообщаются, информируют шведские СМИ. Полиция оцепила участок у входа в станцию метро Варбюгард и проводит расследование. Станция закрыта. Таблоиды «Aftonbladet» и «Экспрессен» сообщили, что взрыв был вызван ручной гранатой. Однако представитель полиции Свен Эрик Олсен отказался подтвердить эти сведения. Варбюгард находится в муниципалитете Хаддинг, южном пригороде Стокгольма. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поговорить по телефону с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Таким образом, Трамп отступил от своих предыдущих воинственных высказываний о КНДР. «Я всегда верю в разговоры», — сказал Трамп журналистам в резиденции Кэмп Дэвид, когда его спросили, не захочет ли он поговорить с человеком, которого он назвал «маленьким ракетчиком». «Абсолютно, я бы сделал это, у меня не было бы проблем с этим вообще», — сказал он, добавив, что у него при этом будут кое-какие условия, прежде чем будут проведены какие-либо переговоры. Трамп заявил об этом после того, как Северная и Южная Корея договорились провести свои первые официальные переговоры за более чем 2 года, главным образом для обсуждения возможного участия Пхеньяна в предстоящих зимних Олимпийских играх в Южной Корее, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Вчера представитель КНДР сообщил, что участие его страны вероятно. В связи с этим Трамп заявил, что хотел бы видеть, что переговоры пошли дальше, чем просто обсуждение Олимпиады. По его словам, в подходящее время мы примем в них участие. Соединенные Штаты и Северная Корея обмениваются угрозами и оскорблениями и ведут войну слов, которая усиливается каждый раз, когда Пхеньян испытывает свои баллистические ракеты и ядерное оружие в нарушение резолюции Организации Объединенных Наций. В Париже прошли церемонии в память жертв терактов, произошедших 3 года назад. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед бывшими офисами сатирического журнала «Шарли Эбдо» по случаю 3-й годовщины убийства его сотрудников джихадистами. Церемония, состоявшаяся сегодня, имела непомпезный характер по просьбе семьи погибших. 2 джихадистов, которые поклялись в верности Аль-Каиде, убили 11 человек в офисах «Шарли Эбдо» в 2015 году в отместку за сатирическое освещение ислама. К Макрону присоединились выжившие журналисты из «Шарли Эбдо», а также члены правительства и мэр Парижа Энн Идальго. Венки были также помещены под памятную мемориальную доску у рынка «Гипершахер» в Порт-де-Винсене в восточной части Парижа, где 3 года назад экстремист захватил заложников в еврейском супермаркете вскоре после нападения джихадистов на французский сатирический журнал «Шарли Эбдо». Центр исследования геноцида и сопротивления Литвы заявил, что актер Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, и скрипач и дирижер Саулюс Сандецкис, умерший в 2016 году, в советский период работали на КГБ. Об этом сообщает Делфи со ссылкой на заявление центра. В нем утверждается, что Банионис работал на КГБ под псевдонимом Бронос и предоставлял данные о литовцах, живущих в США. В заявлении центра говорится, что в документах КГБ есть доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за личных и деловых контактов с литовцами за рубежом. В частности, центр со ссылкой на документы КГБ приводит в пример поездку Баниониса в 1970 году в США, где он установил контакты с некоторыми литовскими иммигрантами и представил их характеристику. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Сегодня 7 января. Подводим итоги недели. В Грузии сегодня празднуют Рождество. Общий обычай для всей страны – шествие Алило. Этой традиции много веков. Группа мужчин обходила дома с песнопениями. По сути, это славянское колядование. Но традиции отмечания сильно разнятся в разных уголках Грузии. Сегодня нам рассказывают про то, как это делают в Тушетии. Этнограф Нукзар Идовидзе.
Я хотела спросить, Нукзар, чем отличаются традиции встречи Рождества в разных частях Грузии?
Я занимаюсь этнографией, но я нахожусь в Тушетии и могу тушинские традиции как-то это. Но как раз я изучаю это солнечный символизм и параллели делаю между этими Рождествами солнечные, христианские. И в разных странах, в разных вот эзотерических традициях совпадается, понимаешь, солнечный Новый год, рождение Солнца и Христа. Раньше, до христианского времени, эти традиции, универсальный символизм очень сильный в Тушетии.
То есть вы хотите сказать, как сплетаются христианские и языческие традиции?
Да, предхристианские, это рождение солнца. В Европе это вообще 25 декабря считается рождение солнца. Это период, 4 периода, 4 сезона солнечные бывают, да, ну, вообще, знаете, Грузию. Не Грузия, а вообще этим мерится солнечным символизмом годочный циклический период. Разделяется на 4. Это зимой рождается солнце 20 декабря. Потом второй период, это весенний период, марте, 25 марта, уже второй период. Зодиакальный Новый год называют. Это считается как новый зодиакальный год. Начинается 25 марта. И потом весенний, когда равняется день и ночь, 22 июня. И наши традиции, наши эти как раз более совпадают с этими параллели, этими периодами солнечными, понимаете? Потом осенний период, когда равняется день и ночь, и потом рождается как раз вот что и... Ну вот такие традиции очень сильно в этнографию тушеты, потому что весной как раз этот день начинают земледелие, начинают это... 25-го, если так это 25-го этого декабря, то есть...
Что я знаю о тувшинцах, да, которые на северо-востоке Грузии, там есть традиция печь большой такой пирог аллилуйский, который... Это тоже оттуда пошло? Это тоже как бы...
Вот что пошло оттуда... Пирог какой? Пирог у нас знают, это называется у нас свое имя. И вот как в Грузии делают это, из творога делают круглые эти, да? И четыре, там крест делают наши, это день, это хлеб солнца так называется. Ну, вошло в христианство, как раз продолжает у нас традиции, конечно, христианские, но как раз совпадает этим. Это солнечный хлеб. И делают крест. Значит, круг и в середине крест. Потом есть разные традиции. Там утром рано уезжают, приносят воды женщины, там нельзя никого встретить и слово сказать. Очень рано утром они идут на воды и там символично бросают воды, и шерсть бросают, и разные эти, ну, магический такой ритуал есть. Так надо это сделать, что никто не заметил, так утром пока света должны, они идут. Вот так было раньше в Тушете. Хинкали, что вы знаете, да, хинкали. И хинкали... Это тоже солнечный хлеб, но в другом аспекте. Это как раз крутящее солнце, вот сверху, когда смотрим, крутящее солнце. Борджвали мы, ну, по-грузски называем, Борджвали. И он считает хранителем вот ушедших душ. Они когда хотят сказать то, что ушедших, когда приносят хинкали, они обязаны этого воспоминать, понимаете? Потому что он берет с собой эти ушедших от этого мира. Разные, это специальный день нету этого, но вот таких днях, когда вот Новый год или другой, это хинкали делают или что, обязательно вспоминают ушедших. Вот это такие символы имеем. Ну,
я думала, что... Да, я понимаю, что хинкали, оно само по себе, но я спрашиваю именно про рождественские традиции. Я так себе полагала, что в Пшаве и в Хевсурете хинкали, а, например, в Кахете нет, там вот сладости больше.
Нет, вот я не говорю, ритуал такой, символика. Тушети более сохранены, чем в других уголках. Я знаю, в Пшаве, в Хевсурете, мы везде делают хинкали. Этимология этого нету определена точно, но ритуал вот такой остался, вот у Тушети. Это живой ритуал такой. Ну а что, эти дни обязательно Меквале называется. Кто первый войдет в дом, это считается, что это хорошо, и они специально выбирают таких людей, понимаешь, у кого хорошее нога, так сказать, первый, кто в дом войдет, это магически считается. Вот, например, у нас в семье эти молодые братья у меня, соседи, и еще с детства они ходят, вот сейчас тоже вели, они войдут и носят с собой вот, эти которые, вино, разные эти, и они, ну, чтобы нынешний год все было хорошо, что ли, вот такие свечи приносят они, символично стреляют, конечно, этими новыми средствами, которые вот сейчас, да, раньше стреляли. Вот я, например, когда бил Меквале, по-русски как будет Меквале, то есть след, кто, след, значит, квали. Стреляли ружье, так вот зашли, потом там, где костер есть там, чтобы эти искры поднимались и говорили, что пустолка так, коров, детей, что ли, ну, сыновей, конечно, детей, все это они, значит, желают всеми. Потом садятся, традиционные эти тосты говорят, потом, когда уходят из дома, они должны опять свои, что приносит это Меквале, и должен опять сделать такое же это, и чтобы он унес домой.
Это в некоторых регионах, я слышала еще, называют весь этот праздник еще «Время орехов». А в Западной Грузии, в Гурии, например, и на рождественский стол ставят ореховую палку.
Ну, арахи должен обязательно быть. И сантели тоже, то есть свечи тоже должны быть. У нас не знают, например, чичилаки, слышали, наверное, Западной Грузии, чичилаки делают это. А у нас не знали такого, знаете, тушети. Вот, даже елку не знали, и специально искусственно не делали таких. Но было такое, это что где сено, там они храняли ценаре. Такое есть летом, собирали, и они считают ущине, что это дает, ну, изобилие, что ли, это приносит, и это. И вот это во время Новый год женщины носили, где коровы, там нижние металлы, и эти носили там цветы, что ли, цветовой такой, трава есть такая, черепка называется, по-русски я не знаю, как это. Потом напекали круглые хлебочки такие, соленые, и кладили вот матери, где дети спали вот под подушку, особенно таких, ну, уже взрослые девушки, которые были, чтобы они смотрели в это время, смотрели свою судьбу, понимаете, вот такие эти хлебочки были круглые, выведены. Вот такие эти знали, но специально особых таких, ну, например, тушети не было, ореха не было.
Это была беседа о традициях празднования Рождества в Грузии с этнографом Нукзаром Идаидзе.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, мапису.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, расхат, хасот, расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В рубрике «Гость недели» экономист Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Андрей Бгажба подводил экономические итоги 2017 года для Абхазии и рассуждал о перспективах абхазской экономики. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Андрей, на ваш взгляд, каким был 2017 год для экономики Абхазии?
Я бы не сказал, что великим. Он был, судя по отчетам, которые дает наше руководство, был вроде ничего, но не более того. Больших взлетов не было, падения, наверное, какие-то были там. Мы знаем, что у нас происходили какие-то странные истории с мраморным клопом, со скотом, который там в Чемчерах помирал. Ну, не более того. Ну, нормальный год, в принципе, ни хуже, ни лучше. То есть, вот если в целом оценивать, мы не можем бурно развиваться в настоящий момент, учитывая сложности, которые есть у Российской Федерации, учитывая то, что мы сами так и не построили модель, которая нас бы удовлетворяла. Поэтому спокойно развились, как было, так и осталось. То есть взлетов нет, падений особых нет, не вижу.
Как вы считаете, каковы сильные и слабые стороны экономики Абхазии?
Я могу считать все, что угодно. Дело в том, что экономика Абхазии просто она развивается в потоке событий. То есть вот идет событие и развивается. Нету сильных, нету слабых сторон. Потенциалы есть, а об этом готовы говорить наши экономисты разных структур, но при этом все-таки я пока не вижу.
Как вы считаете, развитие каких отраслей имеет смысл в Абхазии?
Ну, вы знаете как, у нас все время ищут локомотив, да, то есть вот который должен все потянуть. И при этом забывают одну главную вещь. При том наличии соотношения экспорта и импорта, никакой локомотив у нас не даст мультипликативный эффект. Он даст такой точечный эффект. То есть по чуть-чуть где-то что-то будет развиваться, в целом не даст. То есть вот мы хотели туризм, думали туризм толкнет сельское хозяйство что-то, а в итоге весь сигнал получила другая страна, то есть не Абхазия. То же самое было с сельским хозяйством. Поэтому вот не вижу я этого локомотива, хотя потенциально, конечно, мы можем все собраться и решить, и сказать, что давайте, ребята, мы будем развивать, допустим, наукоемкие производства или что-то еще. Но пока все идеи, связанные с туризмом, связанные с сельским хозяйством, они, мультипликативный эффект, о котором все любят у нас говорить, он уходит в другие страны. И при таком соотношении экспорта и импорта не может быть.
Но все-таки, как вы считаете, что может послужить импульсом для роста экономики?
Да нет, тут не считаю, что импульс может быть. Есть такое теоретически давно построенное простое и расширенное воспроизводство. Да? Нам бы на простом держаться. Да, вот без расширенного воспроизводства мы и пенсии не дадим, и того не дадим, и все, но хотя бы простое удержать. К сожалению, такая вот у нас проблема, что ни одна отрасль сегодня существующая в Абхазии толчок и импульс быстрый дать не может. То есть время требуется. Сельское хозяйство, да, безусловно. Да, например, будем выращивать сельхозпродукцию, которая будет спрос на мировом рынке иметь. Ну да, рано или поздно сработает, но это не быстро. И я когда-то давал интервью, я сказал, да, Абхазия может быть самодостаточной, только это будет невеликая история. То есть вот многим придется отказаться от айфонов, от того, от всего, но мы будем самодостаточными. С другой стороны, толчка. Нет отрасли, которая сегодня внутри нас есть и которые может это дать. Да, может быть, мы займемся там наукоемкими производствами, это может дать толчок. Но это пока не обсуждено, не решено. Идея свободных экономических зон, о которых мы говорим, она тоже неплохая, да, она может дать, но пока не дает.
Вы говорите о наукоемких, что конкретно вы имеете в виду?
Я имею в виду, вот у нас была Гузера, да, в свое время. И мы можем с вами попытаться восстановить то, что было там. То есть это было производство, которое имело союзное значение. Сейчас союзного значения нету, оно просто имеет территорию, на которой это можно восстановить. И наукоемкое производить что-то важное для науки, оно не быстро даст эффект, но даст. И, пожалуй, может быть. То есть, вот, ни туризм, ни сельское хозяйство, это точно.
Ну, тогда давайте поговорим о вообще предпринимательстве. Как вы считаете, какие проблемы сегодня стоят перед предпринимателями?
Я могу сказать, что я считаю, что предприниматели сегодня столкнулись с тем, что наша страна пытается построить отношения с предпринимателями на уровне достаточно развитой экономической страны, коей мы не являемся. То есть вот мы ввели НДС. Правильно ввели? Безусловно. Потому что давно пора этот НДС на границу взимать так, как вот мы написали. Однако предприниматели оказались не готовы. Дальше ввели указ, недавно прозвучал о налично-денежном обращении. Тоже, извините, конечно, но предприниматели предприниматели к этому не готовы. И среагируют они однозначно. То есть, если мне выгоднее сидеть в теневой экономике, я уйду туда, меня никто не остановит.
Как раз мой следующий вопрос касается теневой экономики. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы снизить хотя бы долю теневой
экономики? Да, вообще в мире две вещи известны. Первое, ты не должен быть оппортунистом по отношению к своему государству. Ты должен понимать, что ты платишь налоги, ты признаешь свое государство. Это психологический момент. Попытки загнать предпринимателей в какие-то, допустим, рамки, то есть 2 месяца ты можешь отдать деньги под отчет. То есть я даю работнику под отчет, чтобы он пошел и что-то купил. А вы знаете, основная масса товаров, производимых в Абхазии, это все-таки сельхозпродукт. И вот он идет и покупает где? На колхозном рынке, где никакого контроля нету и не может быть по определению. И 20 тонн он может купить, и 25. Поймите правильно, в этих условиях говорить о каких-то правилах борьбы с теневой экономикой несерьезно. Надо рынок колхозный поставить в какие-то рамки, если получится. Надо объяснить предпринимателям психологически, что налоги платить надо. И надо, собственно говоря, налоговую систему, может быть, немножко упростить. Ну, вот как Трамп делает в США, то есть облегчить и стимулировать тем самым предпринимателя платить налоги. И поверьте мне, у каждого предпринимателя в Абхазии в голове есть представление, сколько налогов он готов заплатить. Видимо, где-то там надо это искать.
Как вы считаете, какие изменения необходимо внести в законодательство?
Прежде всего, надо ввести в законодательство все те инструменты, которые существуют во всем мире. Я имею в виду, прежде всего, в Абхазии должны появиться ценные бумаги, в Абхазии должны появиться операции, связанные с ними. В Абхазии есть вещи, которые должны быть описаны. То есть у нас есть юристы, которые говорят, ну, если не описано, если, значит, не запрещено, значит, можно, но это неправильно. Надо, чтобы было описано. И, может быть, не стоит писать законы с нуля, а просто взять то, что есть, например, в Европейском Союзе или в Российской Федерации. Ну, учитывая, что мы с Россией две страны, которые гармонизируют законодательство. Собственно говоря, вот несмотря на все эти тормоза, наше законодательство, в общем, идет в нужном направлении. С опозданием, но нужно.
Как привлечь инвесторов?
Да никак, поверьте мне, потому что, собственно говоря, я, например, категорический противник фразы, которые любят говорить нам российские, значит, эксперты, что продавайте недвижимость и придут. Да, это ерунда все это, слушай. В мире, вот Российская Федерация сколько с законами, что они делают, инвесторы то идут, то не идут. Это все момент ситуативный. То есть, я не думаю, что мы что-то можем сделать, чтобы глупо привлечь инвесторов. Просто, когда-то они придут.
Как вы относитесь к планам власти по работе с криптовалютами?
Я дал интервью «Эхо Кавказа», потом я дал интервью абхазскому телевидению. В итоге, значит, выяснилось, что я очень скептичен. Да, да, до сих пор. То есть, моя позиция простая. Можете делать, делайте. Никто вам запретить не может, потому что криптовалюта, блокчейн – это такая система, которую никто никому запретить не сможет. Насколько это реализуемо? Ну, давайте посмотрим. Скепсис? Я свой высказал. Повторяться не хочу, но главное, что не бывает такой красивой идеи, которая вдруг завтра изменит мир.
А что тогда нужно сделать в наступающем году, чтобы как-то изменилась экономическая ситуация?
Нам надо преодолеть инерцию старого времени, понимаете? Меня до сих пор беспокоит мысль, что Абхазия так и до конца не ощутила, что она самостоятельная страна. Мы почему-то думаем, что мы как бы вот так или сяк или этак, но мы часть Советского Союза. И ведем себя соответственно. То есть вот у нас неправильно расходовались деньги когда-то. Почему? Потому что это Советский Союз в голове сидел. Типа всегда кто-то придет и даст тебе эти деньги. Нет, нет. Ну вот, может быть, на этом пути мы сможем немножко ускорить, улучшить развитие нашей экономики. Сегодня нормально, спокойно, но без успехов.
Расскажите о вашей работе в Центре стратегических исследований. Вот над чем конкретно вы работаете?
Центр стратегических исследований, после того, как я написал стратегию развития Республики Абхазия, на которую, кстати, президент ссылается, с тех пор не получал никаких заказов на дальнейшее продвижение работы, однако мы продолжаем следить за тем, как в соответствии с теми 2 сценариями, которые мы написали, инерционный и оптимальный, развивается экономика Абхазии. К сожалению, в 2016 году мы получили кое-какие цифры развития экономики Абхазии только в декабре 2016 года. Поэтому к 20 января Центр стратегических исследований даст оценку того, что у нас происходит в экономике. И вы сможете тогда более предметно увидеть оценки в цифрах и так далее. Сегодня, к сожалению, это не очень возможно.
Мы подводили экономические итоги ушедшего года для самопровозглашенной Республики Абхазия с Андреем Бгажба, экономистом Центра стратегических исследований. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Традиционное рождественское шествие «Алило» в Тбилиси завершилось у Кафедрального собора Пресвятой Троицы. В связи с Рождеством Христовым «Алило» началось на столичной площади Рос, и его участники через проспект Руставели прошли перед зданием парламента Грузии, затем возле столичного муниципального собрания и администрации президента Грузии. Они подарили сладости, которые будут распределены между детскими домами. Традиционное шествие было костюмированным и олицетворяло ночь Рождества Христова. В костюмированном шествии участвовали маги, жрецы и пастухи, а также духовные лица, стихари и певчие. По завершении «Алило» в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы было совершено богослужение. Парламент работает над решением проблем, о которых говорил католикос-патриарх всея Грузии Илия II в своем рождественском обращении, заявил председатель высшего законодательного органа страны Ираклий Кабахидзе. Эпистола патриарха была зачитана во время праздничной службы в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы Самеба. В своем послании Илия II особо отметил демографическую проблему, а также указал на необходимость создания новой наркополитики, которая защитит молодых людей и создаст отрицательный настрой в отношении этого тяжелейшего недуга. Гражданские активисты, НПО и эксперты называют существующую в Грузии наркополитику репрессивной и неэффективной. Периодически в стране проводятся масштабные митинги с требованием либерализации законодательства в отношении наркотиков. Благодаря усилиям неправительственного сектора и оппозиционной партии ГИРЧИ в 2017 году в этом направлении было сделано сразу несколько важных шагов. В частности, упразднена уголовная ответственность за употребление марихуаны. Власти Грузии отчасти соглашаются с доводами активистов и готовы пойти на уступки сторонников смягчения наркополитики. Также правительство Грузии заявило о намерении расширить программу лечения наркоманов и их ресоциализации.
Эхо Кавказа. Новости.
Реализация оборонных реформ в Грузии будет обсуждаться на очередной сессии военного комитета НАТО, которая пройдет в Брюсселе 16 и 17 января, сообщает пресс-служба Альянса. 178-я по счету сессия высшего военного органа НАТО пройдет на уровне начальников генеральных штабов стран-членов Альянса под председательством главы комитета генерала Петра Павела. В повестке встречи значится совещание глав генштабов НАТО с коллегами из государств-партнеров Грузии и Украины. В ходе этих встреч будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе и оборонные реформы. Вы слушали региональные новости. Их читала я, Катерина Прокофьева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Неделя выдалась праздничной. Мы встречали Новый год с грузинскими, азербайджанцами и армянами. Об особенностях и сходствах этого стола, о тревогах и надеждах пришедшего года мы говорили с коллегами из Ахалкалаки и Марнеули Кристиной Марабян и Камилой Мамедова. Беседовал Вадим Дубнов.
Один мой очень хороший азербайджанский знакомый когда-то посетовал, что как жалко, что в Армении и Азербайджане не нашлось режиссера масштаба дарования Данелли, потому что история про армянина-азербайджанца была бы интереснее даже и смешнее, чем Мимино, в силу того, что культурно и ментально армяне и азербайджанцы ближе, чем и те другие грузинам. Вот я думаю, что Новый год – это прекрасный способ и повод проверить это утверждение. Кристина, что у вас на столе в Новый год?
У нас на столе, как обычно вот шех и толма, и сациви, и гата, и вино. Ну, как у всех обычно. Просто у нас очень обильно, потому что мы для махайской армяне очень любим готовить, готовиться к Новому году, и у нас стол должен быть самый лучший. То есть...
А, Камила, что вы ответите на этот вызов?
Ну, марнульский стол отличается тем, что он абсолютно миксован сегодня, потому что ни один Новый год, например, не обходится в азербайджанской семье без сациви. Для нас это новогоднее такое блюдо, которое обязательно должно быть у нас на столах. У Кристины толма, у нас долма, и потому как бы, ну, на самом деле самое важное – это встретить в обилии Новый год, и потому вот это и нас всех объединяет. Мы все любим хорошо покушать, мы можем весь год готовиться к этому, чтобы за пару дней хорошенько накрыть красивый стол.
Сациви, я так понимаю, что достаточно похоже. А долма и толма одинаково или есть какие-то принципиальные различия?
Я не думаю, что есть какие-то принципиальные различия. На самом деле, она должна быть просто вкусной.
А, Кристина, что вы скажете по этому поводу?
Мы, например, еще и готовим из квашеной капусты и много способов приготовления толма. Но обязательно на столах на Новый год у нас всегда это толма из виноградных листьев и из капусты. Ну, это типа голубцы, да? И, естественно, у всех одинаковые практически, одинаковая еда, одинаковые напитки. И практически даже в эти дни кушать не хочется из-за этого. У нас, я добавлю, что Новый год длится до Рождества. А Рождество у армян это 5 по 6 января. И у нас столы накрыты не только в ночь Нового года, да, но 5-6 января у нас всегда вот обильный стол всегда накрыт и ждет гостей. Вот в чем различие? Больше, наверное, ни в чем.
А вот это изнурительное счастье первой недели Нового года, когда ходишь из дома в дом, и этот вечный бесконечный фестиваль одной и той же прекрасной еды.
И в Марнуле, и в Джавахе так, обязательно, потому что мы все любим хорошенько встретить. Ну, единственное, здесь не празднуют Рождество, но у нас соседи есть христиане, которые празднуют, и мы обязательно, они делятся с нами этим праздником, несмотря на то, что он религиозный. Но как бы, у нас есть повод праздновать, то какая разница, кому там принадлежит он или нет на самом деле. Потому здесь вот в этом случае у нас абсолютно гармония. Мы уважаем всех праздники, потому что здесь празднуют и Байрам, и здесь и христиане празднуют Байрам, и мусульмане празднуют, также и Рождество, и даже Крещение.
А когда у вас избавляются от елок?
Сложный вопрос, на самом деле. Мы затягиваем как можем, вот, да, потому что это ощущение праздника, всегда елка нравится всем детям, взрослым. Мы после старого Нового года, например, всегда снимаем елку.
А как вообще встречают Новый год? Дома или выходит на улицу с этой безумной пальбой?
Да, у нас это всегда обязательно дома, потому что у нас не принято встречать Новый год не дома, потому что считается, что Новый год это семейный праздник, дома, чтобы вот это все хорошее приходило уже с Новым годом домой, а не куда-то еще. Но с недавних пор у нас такая традиция встречать еще появляется так, возрождается так, не возрождается, а появляется такая традиция встречать Новый год где-то в другом месте, например, в другом городе или за границей, да, например, очень любят ахалкалакские покуряне там встречать Новый год, и многие семьи просто туда едут на несколько дней и встречают именно Новый год там. Например, я в этом году среди своих друзей заметила, что некоторые едут в Армению, в Ереван, да, некоторые едут даже в Тбилиси.
Камила, едут ли у вас в Баку?
А, да, вот я, например, встретила Новый год в Баку. И вот вернулась пару часов назад. Но это был чисто семейный праздник, потому что у меня семья просто разделена на две части по границам. А так, на самом деле, сегодня вот этот стереотип, а эта традиция, которые говорят, что это семейный праздник, он уже как бы немного стирается, потому что все стараются просто хорошо провести время, потому что и это зависит от бюджета. Есть возможность поехать, да, в горы, это замечательно. У нас сейчас очень популярное место, это Казбеги, вместе в социальных сетях, как все чекинятся там, то вместе в Сванете, это просто, ну, замечательные виды. Ну, вот сейчас местные муниципалитеты стараются делать концерты и приглашать таких малобюджетных звезд, такого, ну, не местного, ну, так, общегрузинского масштаба, и люди выходят на улицу, это вот это в культуру тоже вводится. Например, раньше очень трудно было представить, чтобы мальчики и девочки пошли весь после 12 ночи на площадь. Это было раньше невозможно, но сегодня, да, это так. Мы выходим на улицу, то есть молодежь выходит на улицу и старается как-то развлекаться. Момент глобализации, как бы, он немножко стирает вот эти традиции, о которых мы бы хотели сейчас с вами общаться, но как бы вот я вот такой, как бы, фанатизма вот этого традиционно встретить Новый год уже как бы не вижу.
Камила, ну вот люди вынесут елки, уже придется говорить какие-то непраздничные вещи. Чего вы ждете от Нового года?
У нашей СМИ большие проблемы с местным муниципалитетом. Они всячески пытаются запретить нам вести, например, прямые трансляции. Они пытаются там нам, ну так, по-дружески, но угрожать. Мы будем бороться за свободу слова. В Марнауле не привыкли к свободной медиа. Они не привыкли к свободному микрофону. Мы должны приучать местную власть, мы должны приучать людей к тому, что они могут требовать, а те обязаны исполнять.
А, Кристина, год без больших выборов – это всегда спокойно и хорошо, и тем не менее уже есть какие-то признаки, что год будет достаточно непростым.
В политическом плане этот год будет намного тише, чем было это год назад. Президентские выборы намного у нас спокойнее проходят, чем парламент. Поэтому этот год, думаю, будет намного спокойнее, чем прошлый год. Мы надеемся, что новая власть, она будет работать так же, как начала, то есть более открыто, но все равно много чего надо менять у нас.
Это была беседа об особенностях встречи Нового года грузинскими армянами и азербайджанцами. Беседу вел Вадим Дубнов. Прошедший год стал для Ингушетии юбилейным. Несмотря на многочисленные трудности, республика состоялась. Последствия нескольких войн, повлиявших на ее развитие, все еще остаются актуальными. Но есть надежда на то, что в ближайшем будущем большая часть из них останется в прошлом. Далее Тимур Акеев.
2017 год в Ингушетии прошел под знаком юбилея. В 92 году состоялось второе пришествие ингушской государственности. Оно было таким же неожиданным, как и ликвидация Ингушской автономной области в 1934 году. Тогда это произошло по воле советских чиновников после объединения с Чечней, а спустя 58 лет уже по воле народа после провозглашения независимости Ичкерии. Республика зарождалась на стыке двух войн – осетино-ингушского конфликта и первой чеченской. В последующие 25 лет последствия этих трагических событий стали определяющими в становлении Ингушетии. Прежде всего из-за волны вынужденных переселенцев, количество которых в 2000 году стало критическим и почти сравнялось с населением республики. Самый молодой субъект Российской Федерации оказался на грани гуманитарной катастрофы. И справиться с этим кризисом удалось только при помощи международных гуманитарных организаций. На фоне тотальной безработицы и только-только зарождающейся социально-экономической инфраструктуры тысячи семей беженцев либо не имели такой возможности, либо отказывались возвращаться в места своего прежнего проживания. В ноябре 2017 года Юнусбек Евкуров отчитался перед президентом России о завершении программы жилищного благоустройства вынужденных переселенцев из Чечни, решивших остаться в Ингушетии. Всего в республике для обеспечения постоянным жильем этой категории граждан построено 1439 квартир. И тем не менее, говорить о решении проблемы пока еще рано. В 2018 году межведомственная комиссия должна будет изучать каждую папку с жалобами переселенцев, не получивших помощь от государства. А это по меньшей мере десятки семей, почти четверть века проживших в ожидании адекватной компенсации за утраченное жилье и имущество. Вторая чеченская война оставила еще один неизгладимый глубокий след в истории Ингушетии. В 2002 году федеральные силовые структуры настояли на расширении зоны контртеррористической операции на Ингушетию. Вслед за федералами расширили зону боевых действий и боевики. В июне 2004 года они провели масштабную операцию на территории республики, в ходе которой погибли несколько десятков местных сотрудников. Не обошлось без жертв и среди мирного населения. Ингушетия окончательно и прочно попала в список неблагонадежных республик, стала устойчивой зоной проводимой политики контртеррора. Пытки в местах предварительного заключения в отношении местных жителей – приобрели характер системы, которая оставляла мало шансов на справедливое наказание виновных и оправдание невиновных. Более того, она спровоцировала укрепление ингушского сектора так называемого «Имарата Кавказ», созданием которого в октябре 2007 года завершился процесс трансформации чеченского национального сопротивления в повстанческую деятельность по всему Северокавказскому региону. Борьба с вооруженным подпольем путем неизбирательного насилия стала также причиной протестного движения среди ингушей. Местные оппозиционеры заявляли об угрозе гражданской войны и пытались вывести людей на митинги против произвола силовиков. В этих условиях ни о каком поступательном экономическом развитии региона не могло быть и речи. Почти 10 лет республику лихорадило от противостояния силовиков и лесных братьев. Тысячи убитых и раненых, 2 сотни пропавших без вести. Кривая насилия пошла на спад после прихода к власти Инузбека Тевкурова, но борьба с терроризмом продолжалась и в последующие годы. Активность боевиков, казалось бы, удалось свести к минимуму, но в прошлом году возобновились нападения на блокпосты и сотрудников полиции. Однако республиканские власти уверены в том, что в 2017 году им удалось ликвидировать остатки вооруженного подполья, сохранить стабильность и порядок. В Ингушетии не осталось спящих ячеек боевиков. Ситуация за безопасностью в республике находится на особом контроле, заявил глава региона в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. До сих пор остается непреодоленными последствия осетино-ингушского конфликта. Наличие закрытых для проживания ингушей сел, отсутствие реальных мер по поиску пропавших без вести, школы с раздельным обучением, другие проблемы интеграции ингушей в Северной Осетии, как ни странно, тяжким бременем ложатся прежде всего на ингушские власти, которые вынуждены лоббировать интересы своих соплеменников, апеллируя к федеральному центру, и при этом пытаются сохранить видимость добрососедских отношений между двумя республиками. Примером того, что сохранить такую видимость не так-то просто, могут служить дебаты, которые развернулись 2 месяца назад вокруг инициативы руководителя администрации главы РСО Алания Рустема Келихсаева, предложившему активнее вовлекать ингушскую молодежь в общественную жизнь республики. В Осетии чиновника обвинили чуть ли не в предательстве национальных интересов, а депутат местного парламента Дзамбол Тедеев публично заявил, что не стоит делать акцент на ингушах, добавив при этом: пускай Ингушетия представляет свою молодежь, а наша молодежь представляет осетинскую молодежь. В свою очередь, общественное движение «Опора Ингушетии» обратилось в прокуратуру России с просьбой проверить высказывания осетинского депутата на предмет возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку. Прокуратура, скорее всего, ходатайствовать о возбуждении уголовного дела не станет, а страсти улягутся до следующего информационного повода. Без активной помощи из Москвы преодолеть причины, провоцирующие подобного рода противоречия, вряд ли получится. Для того, чтобы Ингушетия продолжала развиваться более быстрыми темпами, не отвлекаясь на борьбу с терроризмом, решение межнациональных проблем и земельных споров с соседями, необходимо избавляться от тяжкого наследия прошедших войн и выходить на новый этап развития, отдавая приоритет соблюдению закона и элементарных норм соблюдения прав человека. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В прошлом году в Дагестане произошла смена власти. Рамазана Абдулатипова сменил на посту Владимир Васильев. Громкому делу о бесследном исчезновении жительницы Ингушетии Марем Алиевой не дают ходу. В Чечне же все новости крутятся вокруг одного человека – Рамзана Кадырова. Подводим итоги года для Северного Кавказа с Аминой Умаровой.
В прошлом году самым значительным событием в Дагестане стала отставка главы республики Рамазана Абдулатипова. Он был назначен на этот пост в 2013 году. Выступая на заседании сессии Народного собрания 28 сентября, он подтвердил, что покидает свой пост. Позднее в телефонном разговоре он сказал журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову, что оставляет республику в хорошем состоянии.
Я думаю, что мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать уход в отставку. Республика находится в подъеме, республика вышла из тяжелейшего кризиса, президент меня поблагодарил. И поэтому очень хорошо уйти тогда, когда тебя благодарят.
Временно исполняющим обязанности главы Дагестана стал Владимир Васильев, бывший вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия». Эксперты констатировали, что Кремль, назначая на роль главы национального региона этнического русского, начинает новый эксперимент на Северном Кавказе и не исключают, что этот опыт может быть расширен и на другие республики. Важной темой в Дагестане оставались протесты дальнобойщиков, недовольных введением системы оплаты «Платон». Особую активность показали именно водители из Дагестана. В акциях принимали участие до 90% местных дальнобойщиков. Все это время на них оказывали давление, а лидера протестного движения Рустама Малламагомедова задерживала полиция. Протесты ни к чему не привели, систему «Платон» не отменили. В конце зимы и начале весны в Махачкале начали отстреливать бездомных собак после того, как официально было объявлено, что малолетняя девочка погибла от укусов собак. По словам волонтеров и правозащитников, ставших на сторону животных, число убитых собак достигало тысячи. Благодаря усиленному вниманию прессы и активности неравнодушной части общества массовый отстрел удалось остановить. Главной интригой в республике, безусловно, стало выдвижение кандидатуры в президенты России главного редактора журнала «Ислам» и жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Гамзатовой 46 лет, она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева по связям с органами власти. В августе Президиум Верховного суда Ингушетии отменил приговор Мухарбеку Евлоеву, осужденному за похищение сестры своей жены Елизаветы Алиевой. Евлоев и его сообщник Мурат Парагульгов вышли на свободу 4 августа. Правозащитники усмотрели в освобождении Евлоева коррупционную составляющую и подали жалобу на отмену приговора в Верховный суд России. Супруга Евлоева Мария Малиева бесследно исчезла в сентябре 2015 года. Она до сих пор числится без вести пропавшей. О ее судьбе ничего не известно. Уголовное дело о ее бесследном исчезновении не возбуждено. Елизавета Алиева более 2 лет добивается справедливости. В Ингушетию вернуться она не может из-за угроз со стороны Мухарбека Евлоева и его родственников.
В тот день, как она потерялась, в этот день она мне звонила, просила о помощи. Он над ней издевался. Он знает, что вот она боится вот обращаться вот в органы. А мы боялись, я боялась. Он ей угрожал, и раньше он угрожал. На нос обрыл, издевался пакетом, на голову пакет одевал, душили его. Он, у него садистский вот себя считает вором в законе, сам себя. И ему как будто все дозволено. Он мне сам говорил, у меня все, я везде всех купил, у меня нету никого, что против меня кто-нибудь станет. У него деньги есть, а я вот не могу против него.
Шутка на канале ТНТ по поводу ингушки-эскортницы вызвала большой скандал. Программа вышла 8 декабря, а уже 11 декабря у стен офиса ТНТ собралась толпа уроженцев Ингушетии, которые потребовали извинений от команды Comedy Club в полном составе со сцены во время очередного выпуска на телевидении. Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин лично извинился перед постпредом Ингушетии в Москве Алиханом Цичоевым за сценку из Comedy Woman с посягательством на честь и достоинство кавказской женщины. Вслед за извинениями в социальных сетях и на официальном сайте Comedy Club Production телеканал ТНТ выпустил ролик о толерантности.
Канал ТНТ 20 лет вещает на всей территории России и мира.
И за 20 лет на канале были созданы сотни проектов.
Многонациональных.
Разноэтнических.
Объединяющих людей проектов.
Телеканал ТНТ всегда пропагандирует любовь.
Взаимопонимание.
Крепкую дружбу людей и народов.
И все эти годы мы развлекаем и объединяем людей и никогда не призываем к вражде и ненависти.
И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям. За шутку, задевшую их чувства.
Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ.
Мы.
Весь многонациональный состав канала.
Мы призываем всех.
Все, кто нас смотрит и любит.
Быть толерантнее, уважительнее и добрее друг к другу.
Давайте жить в мире.
И с наступающим вас Новым годом!
Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров счел избыточным ливень извинений со стороны телеканала ТНТ за шутку о легком поведении ингушки.
В принципе, достаточно было первого раза, и даже первый, то, что выложили на своем сайте, что, ребята, извините, это была такая, ну, ошибка стилистическая. Достаточно, более чем достаточно. Почему? Потому что это не специально сделанная тема, и может здесь вокруг да около ходить еще годами, но этого достаточно.
Весь год власти Чеченской Республики подвергались давлению из-за гонений на геев. В свою очередь Рамзан Кадыров обвинил СМИ, написавшие о преследовании геев в Чечне, в саморекламе. Он также опроверг наличие на территории республики специальных тюрем для геев. Видео выступления Кадырова выложило в интернет агентство РБК.
Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас.
Первой о преследованиях геев в Чечне и секретных тюрьмах для них сообщила «Новая газета». Позднее издание также сообщило о собрании представителей религиозных общин Чечни, исламских богословов и лидеров общественного мнения, на котором было заявлено, что возмездие настигнет истинных подстрекателей. Редакция газеты также пожаловалась на преследования и угрозы в свой адрес. До сих пор нет новостей по поводу без вести пропавшего с августа прошлого года в Грозном молодого певца Зелимхана Бакаева. Власти категорически отметают обвинения в похищении. Плохо смонтированному ролику, якобы снятому в Германии и показанному по республиканскому телевидению, где певец говорит, что у него все отлично, никто не поверил. Певец из Чечни всего лишь один из списка пропавших без вести в республике. Власти Чеченской Республики содействовали возвращению домой более полусотни женщин и детей, которые поневоле оказались в Сирии. По словам властей, они надеются, что в течение полугода удастся вернуть из Ирака на родину всех найденных россиянок с детьми, насильно вывезенных мужьями на подконтрольную боевикам Исламского государства территорию и брошенных там на произвол судьбы после гибели глав семейств. Ранее член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби заявил журналистам, что в женской тюрьме Багдада содержатся 69 женщин и более 100 детей из Российской Федерации. Когда их удастся вернуть на родину, неизвестно. Сенатор рассказал, что со временем процедура возвращения именно с территории Ирака россиян, побывавших в ИГЭ, осложнилась. Все находящиеся в тюрьме российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства – терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Сразу же после возвращения две жительницы Дагестана, находившиеся в федеральном розыске за участие в НВФ на территории иностранного государства, были арестованы. Сенатор Зияд Сабсаби заявил, что больше не будет привозить дагестанок, если их будут арестовывать и предъявлять им обвинения. В пресс-службе МВД по Дагестану ситуацию до сих пор не комментируют. Возглавляющий Чеченскую республику с 2007 года Рамзан Кадыров в ноябре заявил о своей готовности уйти в отставку и предоставить Кремлю возможность выбрать преемника. В марте прошлого года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы он продолжил работу на посту главы республики. В то же время Путин потребовал, чтобы российское законодательство строго соблюдалось. В телевизионном интервью, отвечая на вопрос, готов ли он уйти в отставку, Кадыров сказал, «Можно сказать, это моя мечта».
Я считаю, что пришло время. Когда-то нужно было такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня сейчас порядок, прочитание, понимание в обществе России, так в первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что сейчас пришло время сделать изменения и Чеченской Республики.
Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев 21 декабря вышел из колонии Чернокозово в Наурском районе Чечни. 18 февраля 2014 года, в преддверии годовщины начала депортации чечено-ингушского народа, Руслан Кутаев выступил инициатором научно-практической конференции. Незадолго до этого было устное распоряжение главы Чечни Кадырова, запрещающее любые мероприятия по поводу депортации вайнахов в 1944 году. Руслан Кутаев был задержан, избит, обвинен в хранении наркотиков и осужден на 4 года. Кутаев был признан политическим заключенным. О своих дальнейших планах он сказал.
План – жить, работать, созидать, приносить пользу обществу. Ну, политическую деятельность я не могу. У меня это под запретом. Когда закончатся все мои надзорные дела, тогда и будем смотреть.
Это год, по-моему, да?
Да, у меня год надзора.
В городе Шали буквально перед новогодними праздниками снесли ряд домов, мешающих подъезду к мечети имени Рамзана Кадырова. Префектом Шалинского района является двоюродный брат главы республики Турпал Али Ибрагимов, сын сестры матери Рамзана Кадырова. В начале декабря при посещении строящегося объекта в центре Шали Кадыров заметил, что надо расширить подъезд к мечети его имени. Префект района тут же, несмотря на декабрьскую погоду, ринулся сносить дома в центре города по бывшей улице Ленина. Более 90 семей шалинцев были буквально выкинуты на улицу. Взамен им обещали предоставить дома на окраине города Шали в районе танкодрома со стороны села Агишты. Амина Омарова, «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.